Жан-Жак Руссо. Исповедь. Я затеваю беспримерное дело, которому не найдется подражателей. Я хочу показать себе подобным человека во всей правде природы. И таким человеком буду я сам. Я один знаю собственное сердце и знаком с человеческой природой. Я не похож на тех, кого встречал, и смею думать, что отличаюсь от всех живущих ныне людей. Если я и не лучше других, то я, по крайней мере, иной. И плохо или хорошо поступила природа, разбив форму, в какой я был отлит, можно будет судить, лишь прочитав эти строки. Когда бы ни прозвучала труба последнего суда, я явлюсь перед высшим судьей с этой книгой в руке и громко скажу: «Вот все, что я сделал, о чем думал и чем был». Я одинаково откровенно рассказал и о добрых своих делах, и о злых. Я не утаил ничего дурного, не прибавил ничего хорошего, а если что-то и приукрасил, то лишь восполняя пробел, вызванный недостатком памяти. Я полагал истиной то, что мне таковое казалось, а не заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был, презренным и низким, когда поступал низко, добрым, великодушным и высоким, когда поступал хорошо. Я раскрыл свою душу такой, какой ее видел ты сам. Так собери же вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне, о предвечный, и пусть они выслушают мою исповедь, пусть плачут о моем недостоинстве и краснеют за мои слабости. Пусть каждый из них также искренне раскроет свое сердце у подножья твоего трона, и пусть хотя бы один дерзнет сказать тебе: «Я лучше, чем тот человек». Я родился в Женеве в 1712 году от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Отец унаследовал ничтожную часть имения, поделенного между 15 детьми, и жил лишь своим часовым ремеслом, в котором был воистину весьма искусен. Моя мать, дочь пастора Бернара, была побогаче. Она обладала умом и красотой. Не без труда добился отец ее руки. Их взаимная любовь началась почти вместе с их жизнью. В детстве они гуляли вместе вечерами под каштанами Женевы и в 10 лет стали неразлучны. Оба они от природы нежные и чувствительные, ждали лишь пробуждения взаимного чувства, или скорее это чувство поджидало их, и тогда каждый отдал свое сердце тому, что открылось ему навстречу. Судьба, казалось, препятствовала их любви, на деле же лишь поощряла ее. Не сумев добиться руки возлюбленной, юный влюбленный сгорал от горя, и она посоветовала ему уехать, чтобы забыть ее. Он вернулся из своих странствий влюбленным сильнее прежнего. Любимая осталась верна ему и встретила его с нежностью. После такого испытания им оставалось лишь любить друг друга всю жизнь, в чем они и поклялись, а небо благословило их клятву. Габриэль Бернар, брат матери, полюбил одну из сестер отца, но она согласилась выйти за него лишь при условии, что ее брат женится на его сестре. Любовь устроила все, и в один день сыграли две свадьбы. Так что мой дядя был мужем моей тетки, а их дети стали мне дважды двоюродными. В конце года у каждой четы родилось по ребенку, потом снова пришлось расстаться. Дядя Бернар был инженером и отправился служить в империю и в Венгрию, где правил принц Евгений. Он отличился при осаде Белграда. Отец мой после рождения моего единственного брата был приглашен в Константинополь, где стал часовщиком в Сирале. В его отсутствие красота, ум и таланты моей матери привлекали к ней многих поклонников. Одним из самых ревностных был господин де ла Клозюр, француз. Видимо, чувства его были глубоки, ибо и 30 лет спустя, говоря со мной о ней, он приходил в волнение. Мою мать хранила от него не одна добродетель, но и нежная любовь к мужу. Она поторопила отца с возвращением. Он бросил все и вернулся. Печальным плодом этого возвращения и стал я. Болезненный и слабый, Я явился на свет спустя 10 месяцев. Я стоил жизни своей матери, и мое собственное рождение стало первым из моих несчастий. Не знаю, как отец перенес эту потерю, но знаю, что он так никогда и не утешился. Ему казалось, что он видит ее во мне, но он не мог забыть, что я же и отнял ее у него. Когда он целовал меня по его вздохам и судорожным объятиям, я ощущал, что к этим ласкам примешивается и горькое сожаление, делая их еще нежнее. Когда он хотел поговорить со мной о матери, я отвечал ему: «Но мы же будем плакать, отец». И одни эти слова уже вызывали его слезы. «Ах», — говорил он со стоном, — «верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту в моей душе. Разве я любил бы тебя так сильно, если бы ты был только моим сыном?» Он умер через 40 лет после ее кончины на руках своей второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце. Вот какие люди дали мне жизнь. Из всех доставшихся им небесных даров они передали мне лишь чувствительное сердце, но этот дар, составлявший их счастье, стал для меня несчастьем всей жизни. Родился я умирающим, меня почти и не надеялись сохранить. Я принес в себе зародыш болезни, усилившейся с годами, которая и поныне дает мне передохнуть лишь для того, чтобы я страдал еще более жестоко иным образом. Одна из сестер отца спасла меня своим заботливым уходом. В тот момент, когда я пишу эти строки, она еще жива. В 80 лет она ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. «Дорогая тетушка, я прощаю вам, что вы заставили меня жить, и очень огорчен, что не могу на склоне ваших дней отблагодарить нежными заботами за те заботы, которыми вы окружили начало моей жизни. Моя няня Жаклина тоже еще жива, сильна и здорова. Руки, которые открыли мне глаза при рождении, закроют мне их после смерти. Я научился чувствовать раньше, чем думать. Это общая людская доля. Я испытал ее на себе, как никто другой. Не помню, что я делал до 5-6 лет. Не знаю, как научился читать. Помню лишь о своем впечатлении от первого чтения. Именно тогда я начал осознавать себя. Мать моя оставила кое-какую библиотеку, и однажды после ужина мы с отцом принялись читать. Вначале отец хотел лишь предложить мне занимательные книги для упражнений в чтении, но вскоре нам стало так интересно, что мы читали по очереди, не отрываясь, и проводили за этим занятием целые ночи. Мы останавливались лишь, дочитав книгу до конца. Иногда отец, заслышав под утро щебетание ласточек, говорил в смущении: «Идем спать, я гораздо больше ребенок, чем ты». Благодаря такой опасной методе я не только быстро научился бегло читать, но и приобрел редкое для своего возраста знание о страстях. Я не ведал о том, что порождало ставшие мне знакомыми чувства. Я ничего не узнал, но все перечувствовал. Эти смутные переживания не испортили мой разум, но сформировали его на свой лад, внушив мне причудливые и романтические представления о жизни, от которых меня не излечили ни опыт, ни размышления. Все романы были прочитаны к лету 1719 года. На следующую зиму мы нашли себе другое занятие. Исчерпав библиотеку матери, мы обратились к доставшейся нам части библиотеки ее отца. К счастью, она содержала хорошие книги, да иначе и быть не могло, поскольку хотя собирал ее пастор и даже ученый, что было тогда в моде, но человек со вкусом и умом. В кабинет моего отца переселились такие книги, как «История церкви и империи» Лесюэра, «Беседа о всемирной истории» Боссюэ, «Знаменитые люди» Плутарха, «История Венеции» Нани, «Метаморфозы» Овидия, «Ля Брюер», «Миры» Фонтанелле и его же «Диалоги мертвых», несколько томов Мольера. Я читал их каждый день, пока отец работал, и пристрастился к такому чтению, что было редким и, наверное, уникальным явлением в моем возрасте. Больше всего мне нравился Плутарх. Наслаждение, с которым я без конца перечитывал его, вылечило меня немного от романов. Вскоре я стал предпочитать Агезилая, Брута и Аристида Арандату, Артамены и Юве. Это интересное чтение и беседа о прочитанном с отцом развили во мне тот свободный республиканский дух, тот неукротимый, гордый, нетерпимый к ярму и рабству характер, который мучил меня всю жизнь в положениях менее всего подходящих для его проявления. Я мечтал о Риме и Афинах и жил, так сказать, среди великих. Родившись гражданином республики и сыном страстного патриота, я воспламенялся его примером, воображал себя греком или римлянином и воплощал в себе того героя, жизнеописание которого читал. Когда меня поражал рассказ о подвигах твердости и мужества, глаза мои блестели, и голос звучал громко. Однажды я перепугал домашних, когда рассказывал за столом о подвигах Сцеволы, и, желая делом подтвердить свой рассказ, протянул руку к жаровне. Мой брат был старше меня на 7 лет. Он учился отцовскому ремеслу. Меня слишком любили, тем самым обделяя его, и его воспитание пострадало от такого небрежения. Он стал гулякой, еще не достигнув возраста, когда возможно настоящее распутство. Его поместили к другому мастеру, откуда он убегал так же, как из родительского дома. Я почти не видел его. Можно сказать, что я почти не был с ним знаком, но тем не менее я не переставал нежно любить его, а он любил меня настолько, насколько способен любить шалопай. Помню, однажды отец сурово и гневно наказывал брата, а я порывисто бросился к нему и крепко обнял, загородив собой. Я прикрывал его своим телом от ударов и так упорствовал в этом, что отец, то ли обезоруженный моими криками и слезами, то ли не желая наказать меня сильнее брата, пощадил его». В конце концов, брат мой окончательно сбился с пути, бежал и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии. Он не написал нам ни разу, и с тех пор мы не получали о нем известий. Таким образом, я остался единственным сыном. Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то с его братом обходились иначе. Даже о царских детях не заботились так усердно, как ухаживали за мной в первые годы моей жизни. Окружающие боготворили меня и, что еще более редко, любили, но не баловали. Ни разу, пока я не покинул отчий кров, мне не предоставляли носиться по улицам с другими детьми. Никому не приходилось подавлять во мне капризы или потакать прихотям, которые приписываются природе, но порождаются лишь дурным воспитанием. Я обладал пороками своего возраста, был болтлив, любил сласти и порой лгал. Мог воровать фрукты, конфеты, еду, но мне не доставляло удовольствия причинять другим боль, портить вещи, сваливать вину на других, мучить животных. Помню, однако, что однажды я помочился в котелок соседки, госпожи Кло, пока она была в церкви. Признаюсь даже, что это воспоминание все еще веселит меня, потому что госпожа Кло, по сути, славная женщина, была все же невообразимо ворчливой старухой. Такова краткая и правдивая история моих детских преступлений. Как мог бы я сделаться злым, когда перед моими глазами были только примеры кротости, и меня окружали добрейшие люди на свете. Отец, тетка, няня, наши родственники, друзья, соседи и все окружающие меня не повиновались мне, но любили меня. Я также любил их. Моя воля была так мало возбуждена и встречала так мало противоречия, что мне почти не приходило в голову иметь желаний. Могу поклясться, что до моего поступления к мастеру я и не знал, что такое прихоть. Все время, кроме тех часов, когда я читал или писал около отца, и когда няня водила меня гулять, я проводил со своей теткой. Я смотрел, как она вышивала, и слушал, как она пела, сидя или стоя возле нее, и я был доволен. Ее веселость, кротость и приятное лицо – произвели на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор живо вижу ее черты, ее взгляд, ее манеры. Я помню ее ласковые слова. Я мог бы описать ее одежду и прическу, не забыв двух черных локонов на висках по моде того времени. Я убежден, что ей я обязан любовью, или вернее страстью к музыке, страстью, развившейся во мне только гораздо позже. Она знала удивительное множество арий и песен, которые пела не сильным, но приятным голосом. Ясность души этой прекрасной девушки прогоняла задумчивость и грусть от нее самой и от всех, кто окружал ее. Пение ее так очаровывало меня, что многие из ее песен надолго оставались в моей памяти. Но даже и теперь, когда я совершенно забыл их, по мере того, как я старею, они воскресают в памяти с невыразимым очарованием. Можно ли поверить, что я, старый болтун, измученный заботами и страданиями, иногда ловлю себя на том, что плачу как дитя, напевая эти песни разбитым и дрожащим голосом? Особенно ясно вспомнился мне мотив одной из песен, но, несмотря на все усилия вспомнить ее слова, вторая половина их ускользает из моей памяти, хотя мне смутно помнятся какие-то рифмы. Вот ее начало и то, что я помню из дальнейшего. «Тирсис, я не могла слушать твою свирель под вязом. Об этом уже говорят в нашей деревне. Сердцу опасно слишком привязываться к пастуху, и у розы всегда есть шипы». Я стараюсь понять, в чем состоит трогательное очарование, которое имеет для моего сердца эта песенка. Это каприз, которого я не понимаю, но я совершенно не в состоянии допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Я 100 раз собирался написать в Париж, чтобы мне нашли остальные слова, если кто-нибудь еще помнит их. Но я почти уверен, что удовольствие, которое мне доставляет воспоминание об этой песенке, уменьшится, если я получу доказательство того, что не одна моя бедная тетушка Сюзон, а и другие пели ее. Таковы были первые привязанности начала моей жизни. Так начало формироваться или проявляться во мне мое сердце, гордое и нежное в одно и то же время, и мой характер – женственный, но неукротимый, характер, вечно колеблющийся между слабостью и мужеством, между негой и доблестью, до самого конца заставлявший меня впадать в противоречие с самим собой и послуживший причиной того, что и воздержание, и наслаждение, и удовольствие, и благоразумие одинаково ускользали от меня. Ход моего воспитания был прерван несчастьем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. Мой отец поссорился с господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников в Совете. У этого Готье, человека наглого и низкого, кровь хлынула носом, и чтобы отомстить отцу, он обвинил его в том, что тот обнажил шпагу в городе. Отцу грозила тюрьма, и он требовал, чтобы туда же, согласно закону, отправили и его обвинителя. Он не сумел этого добиться и предпочел покинуть Женеву и навсегда расстаться с родиной, нежели уступить в том, что задевало его честь и свободу. Я остался на попечении дяди Бернара, служившего в то время на женевских укреплениях. Его старшая дочь умерла, но у него оставался сын моего возраста. Нас обоих поместили в Боссе, в пансион к пастору Ламберсье, чтобы научить латыни и прочие дребедени, называемые образованием. 2 года деревенской жизни немного смягчили мою римскую твердость и вернули меня в детство. В Женеве, где меня не неволили, я был усидчив и любил чтение, бывшее почти единственным моим развлечением. Учение в Боссе заставило меня полюбить игры, ставшие отдыхом от занятий. Я не уставал наслаждаться новой для меня сельской жизнью и настолько полюбил ее, что эта любовь никогда во мне не угасла. Воспоминания о счастливых днях, проведенных мною в деревне, заставило меня во всех возрастах сожалеть о деревенской жизни, пока, наконец, я снова не вернулся туда.